Николай Ободников. 20 килограммов. Читает Сергей Уделов. Аннотация. У тьмы много обличий, и порой ее формы причудливы, а истории трагичны. На Кимринский авиаремонтный завод доставляют пугающую самолетную турбину, и вскоре пятый ангар становится логовом зла. 1. Открытая дверь. Все началось с открытой двери. Все когда-нибудь начинается с открытых дверей. Распахиваются двери родильного отделения, тебя, маленького и сморщенного, вкатывают в палату, чтобы ты ненадолго прикоснулся к теплу, в котором зародился. Двери похоронного бюро тоже всегда открыты. И твоя смерть не станет исключением, благодаря которому дом бальзамирования будет закрыт на выходные. Дверей множество. И в добрые две трети не хочется заглядывать даже одним глазком. Примерно такие мысли пронеслись в голове Тимы, пока он, шумно сглатывая слюну, таращился на темный провал, ведущий в пятый ангар. Левая рука нащупала выносной манипулятор рации, закрепленный на плече. Правая осталась дежурить на ремне, облепив потной пятерней поясную кобуру. «Герман, сейчас в пятом кто-нибудь есть?» Возникла пауза, грозившая переполнить мочевой пузырь Тимы. Наконец в динамике рации зазвучал майский. Раздражение в его голосе упрекало за сбежавший сон, что так и не устроился на крылышках двух часов ночи.
«Пятый ангар чисто».
«Но дверь открыта», — настаивал Тима, смутился, обнаружив, что перешел на шепот.
«Ну так зайди и проверь, господи боже, или овечий хвостик отрос».
Не оборачиваясь, Тима вскинул левую руку и выставил средний палец из кулака. Зрачок потолочной камеры, установленный на развилке восточного и юго-восточного коридоров, расширился, а через пару секунд рация хохотнула голосом майского.
«Иди уже, Тимофей, орел в гнезде приглядит за птенчиком».
Тима ощутил порыв огрызнуться, но сразу сник. Ночное патрулирование всегда умиротворяло его. Он словно шагал по собственным мыслям, выстланным в полумраке южных заводских помещений. Иной раз ему даже приходилось упрашивать майского, чтобы тот остался в комнате охраны, уступив свой черед совершать обход. Вот как сегодня. Только сейчас все было иначе. Оставленную настежь дверь простили бы в каком-нибудь пансионате для пожилых, если, конечно, это не послужило причиной страшного сквозняка. Однако на эту дверь, обитую с двух сторон листовой сталью внахлёст, с массивными дверными петлями, возлагали куда больше надежд, чем на символические перегородки, прятавшие комнаты старения. Каждое помещение Кимринского авиаремонтного завода на ночь запиралось и ставилось на охрану, тем самым подразумевая, что нарушитель сперва оглохнет от воя сирены, а потом превратится в грядку, на которой такие люди, как Тима и Майский, со всей заботливостью и профессионализмом высадят разноцветные гематомы. Тима включил фонарик и сделал шаг по направлению к двери, снова потянулся к манипулятору рации. «Герман, посмотри записи. Помещение вообще ставили на охрану? И ради бога, включи свет, пока я ноги не переломал».
«Секунду».
В ангаре вспыхнули потолочные лампы. И большая их часть погасла. Тьма сгустилась и осталась на грани тревожных сумерек. Но и при таком освещении было понятно, что внутри находится только Тима. В дальней половине ангара, на стенде, имитировавшем крыло Боинга 737, был закреплен авиационный двигатель. Выпуклый, огромный, бледно-холодный, в неверном свете, он простаивал, ожидая сервисных работ, которые должны были начаться в следующий понедельник. За двигателем просматривалась горизонтальная шахта, предназначенная для приема струй отработавших газов и их рассеивания через сложную систему вентиляции. Рация щелкнула, и Тима вздрогнул. Сердце в груди сжалось от испуга.
«Хорошие новости, приятель», —
проговорил Майский.
«Помещение поставлено на охрану в 19:46, а сброс сигнализации произошел незадолго до полуночи».
Тима почувствовал напряжение в ногах. А луч фонарика впустую шарил по стремянкам, кучи противооткатных упоров для самолетных шасси, желтым металлическим платформам с лестницами, высокому потолку, на котором помаргивали неисправные лампы. «Такие новости сложно назвать хорошими, Герман. Ангар почти 2 часа был без охраны».
«Я промотал видеозаписи и посторонних не обнаружил. Ты же помнишь, темнота нашим лупатым подружкам не помеха. Но тебе придется все осмотреть. Сам знаешь».
Чертыхнувшись, Тима с трудом подавил желание опять скинуть руку в неприличном жесте. И сделал бы это, не коснись его носа слабая вонь. Пахло чем-то несвежим и мясным, будто где-то раскидали застарелый фарш, скользкий и покрытый плесенью. Пытаясь обнаружить источник вони, Тима сделал несколько шагов. Опустил глаза, идя по дуге красной разметки, нанесенной на бетонный пол. Разметка обозначала опасную зону. «Ступи в нее, и работающий авиационный движок втянет тебя в единственную ноздрю со всеми потрохами».
«Побуду-ка я диджеем, пока ты вытанцовываешь по ангару»,
— подал голос Майский. Тима вздохнул. Он уже видел, как Майский, этот 43-летний поклонник закусок с красным луком, устраивается в кресле, намереваясь хорошенько развлечься. «Заткнись, Герман, я должен все слышать».
«Тогда ты должен услышать и это, приятель. Перед тобой настоящая турбина-убийца. Первая жертва — инженер Домодедова. Событие 9-летней давности. Парень зазевался и очутился в зоне всасывания. Его перемолотило в кровавый парной фарш, который выбросило вместе с газами почти на 50 метров».
«Скажи мне, что ты шутишь». Вонь по мере приближения к турбине усиливалась, и Тима зажал нос. Рация хохотнула, и спину Тима обдало жаром и холодом. Любой свой розыгрыш Майский раскрывал незамедлительно и делал это с таким серьезным лицом, будто от его мины зависела чья-то жизнь. Веселился он лишь в одном случае, когда правда, доставленная на порог, впечатляла. Вот как сейчас.
«Хотел бы я тебя порадовать, Тимофей. Остатки бедолаги. Выковыривали из турбины весь следующий день и почти столько же соскребали с асфальта. А когда закончили наполнять пластиковые мешки, кто-то взвесил их в руках и с умным видом заявил, что не хватает около 20 килограммов. Ублюдок прикинул, сколько весил инженер до и после шинкования. Представляешь?»
20 килограммов. Повторил Тима, словно во сне.
«Спустя 3 года умер еще один инженер, а через год турбина прикончила рабочего, отвечавшего за багаж. Самопроизвольное включение. Только подумай, пилотов в кабине нет, самолет обесточен, но движок каким-то образом оживает и ревет, пока перемалывает этих бедолаг».
История походила на безумную страшилку, как и обычно рождается в отблесках огня, пляшущего в глазах рассказчика. Если разум Тима сомневался в ее правдивости, то его тело, по которому пробегали разряды мелкой дрожи, верило каждому услышанному слову. Он приблизился к турбине с левого бока и замер, подсвечивая ее фонариком. Обшивка, напоминавшая цветом небесно-голубой зуб, выглядела равнодушной и опасной, словно за ней таились тысячи игл. Возникла иррациональная убежденность, что турбина приглядывается к нему, принюхивается, выдыхая загадочную вонь, будто огромное животное.
«Кто тебе это рассказал?»
— спросил Тима охрипшим голосом.
«Ребята, что позавчера доставили турбину. Они были страшно горды знакомством с этим экспонатом».
«И ты решил, что сейчас подходящий момент рассказать об этом? Ты ведь понимаешь, что я вернусь в комнату охраны?»
«О, я на это рассчитываю!»
Повинуясь странному порыву, Тима коснулся рукой металла. «Ничего. Просто холодное безразличие, повстречавшее его ладонь. Даже загадочная вонь будто уменьшилась. Напряжение, вызванное жуткой предысторией турбины, понемногу спадало, и Тима позволил себе легкую улыбку. И улыбка умерла, не дожив и до секундного возраста. В недрах турбины раздался глухой шлепок, и заслышались звуки падения капель. Чересчур плотных, чтобы оказаться обычной жидкостью. Тима в испуге отдернул руку. Он мог поклясться, что ощутил ладонью вибрацию, словно пробудился некий организм, чья злоба преобразовывалась в микроскопические толчки.
«Эй, что там у тебя?»
— с беспокойством спросил Майский. Тима отступил на шаг. Ужас пошире распахивал ему глаза, чтобы он навсегда запомнил то, что видит, вдолбил это в память и по ночам просматривал в казематах кошмаров. Из стыков обшивки медленно просачивалась темная субстанция. Она капала на бетонный пол и образовывала лужицу из черного гноя и перекрученного гниющего мяса. Не отдавая отчета в собственных действиях, Тима вскрикнул и попятился. Услышал, как Майский выругался. На пятом шаге турбина подала признаки жизни. Сопло выдохнуло и стихло. Лопасти вентилятора едва заметно качнулись, сверкнув голодным блеском в луче фонарика. Турбина словно говорила.
«Тимофей, мальчик мой, хочешь посмотреть фокус с исчезновением пальцев? Достаточно лишь протянуть руку. Хотя зачем мелочиться? Влезай в меня целиком, и я прокачу тебя на самых острых штуковинах в мире».
Посыл был призрачным, но Тима прочувствовал его всей кожей. Он бросился к выходу из ангара, опасаясь услышать за спиной рев авиационного движка. В разуме всплыла пугающая подробность. Такой движок всасывал в себя около 460 килограммов воздуха за секунду. За секунду, Господи Боже! Однако турбина так и не включилась. Очутившись в коридоре, Тима захлопнул дверь и, постукиванием дрожащих пальцев, едва попадая по клавишам кодового замка, перевел дверь в режим охраны. Только после этого позволил себе выдохнуть. Откуда-то издалека доносился встревоженный голос Майского, но Тима его не слышал. Он не мог отделаться от мысли, что зло только что заглянуло в колодец его души и пустило в шахту черную слюну.